Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения и небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасны. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
Поехали! Ну что, Людмила Сергеевна, продолжаем наш прекрасный путь. И тут, наверное, я уже тебе говорил, что это похоже на какие-то диагнозы. Но отчасти это же можно называть диагнозом для писателя. То, что он пишет, то, что его волнует, то он и творит. И сегодня вот, обожаю твои краткие описания к выпускам о мифах о Шекспире. То есть хронология творчества понятна, а дальше там хроники, комедии, трагедии. То есть и хочется задать закономерный вопрос, что это значит и какой может быть миф о хронологии творчества. Потому что, ну, как мне, обывателю кажется, это то, вокруг чего, ну, точно нельзя построить, создать какой-то миф, потому что это настолько теоретически вроде правильно и просто, что, ну, фантазировать как-то не приходится, нет?
Вот you'd think, да, можно было бы подумать. Но нет. На самом деле, очень часто, вот даже я, когда сама училась в университете, мне это говорили на паре, посвященной Шекспиру. Я знаю многих других филологов, до которых на лекциях доходила та же самая информация. И в целом, даже если открыть какие-то советские неплохие в целом исследования, там можно столкнуться вот с таким несколько упрощенным взглядом на хронологию творчества Шекспира. То есть, есть мнение, что все творчество Шекспира можно поделить на четкие три, ну, или, может быть, четыре периода. Первый — это хроники исторические, второй — комедии, третий — трагедии, и такой опциональный четвертый — это трагикомедии. Сюда обычно выделяют «Зимнюю сказку» и «Бурю». То есть это вот то ли сказки их назвать, то ли трагикомедии, не уверена. Выделители этой дополнительной опции. И понятно, почему вообще такое четкое деление кому-то может импонировать. Поскольку это упрощает исследователю задачу в анализе, скажем так, поэтики и, как это у нас любят формулировать на филфаках, эволюции творчества автора. Обязательно на филфаке, какого бы ты автора ни проходил, когда ты доходишь до семинара по писателю, у тебя будет первый вопрос к семинару. Творческая биография. Да, то есть в какие периоды жизни, что он там писал, как менялось его мировоззрение, и, соответственно, менялись его подходы к тексту, и вот сами тексты. И, соответственно, нам говорят, Шекспир пробует себя как автора исторических хроник, то есть он вот так вот на актуальные темы пишет. Такой немножечко в политику вникает, да. Потом он пишет комедии на потребу публики. Затем он такой понимает, жизнь проходит зря. Начинает писать свои великие трагедии. Там Гамлет, Макбет, Отелло, они действительно примерно близко по времени были написаны друг от друга. И под конец жизни он комбинирует комедии с трагедиями, и у него получаются трагикомедии. Ну, чётенько. Прям вот, ну, не докопаться. Красивая история. Видели бы вы Сашу на лицо, просто полное скепсиса.
Ну все, мы уложились. Пару минут, все сделали, молодцы.
Да, но есть нюансы, как говорится. Во-первых, у нас нет четкой хронологии пьес Шекспира. То есть мы точно не знаем, в какой последовательности пьесы были написаны. Ну, в общем, откуда мы можем выстроить примерную хронологию, примерную последовательность написания произведений. Иногда у нас есть свидетельства о первой публикации произведений. Но не все произведения Шекспира были опубликованы при его жизни. Причем публикация это не значит сразу после того, как написал. Иногда у нас есть какие-нибудь свидетельства о постановке. Что вот в таком-то году, тогда-то, в таком-то театре, такой-то труппой была поставлена такая-то пьеса. Не факт, что это она была поставлена в первый раз. Но предположительно. Иногда у нас есть свидетельство, что кто-то видел пьесу в театре. Иногда у нас есть свидетельство о гонораре полученном за пьесу. Или выплаченном. То есть это не всегда свидетельство со стороны Шекспира «я получил», а со стороны того, кто платил там, да, «я заплатил тогда-то, столько-то за то-то». Исходя из этого, у нас есть довольно точные даты написания некоторых пьес и приблизительные написания других. Вот, например, во время жизни Шекспира Мерис, это такой известный среди исследователей Шекспира человек, потому что он написал книгу о поэтах и драматургах Великобритании, и он там перечисляет определенные пьесы Шекспира. Ну и говорит, что Шекспир такой, в общем-то, молодец. Вот мы, исходя из этого его перечисления, знаем, что к такому-то году вот уже такие-то пьесы Шекспира были известны. То есть мы хотя бы можем, например, установить, до какого периода они были написаны, если даже не точно знаем, когда именно. И вот исходя из этого у нас есть местами точные, местами приблизительная хронология всех произведений Шекспира. И если мы на нее посмотрим, то никаких четких 3-4 периодов творчества мы не найдем. То есть первые 4 пьесы предположительно были действительно хрониками. Это 3 части Генриха VI и Ричард III. Дальше у нас идет комедия ошибок, но потом Титандроник, который скорее все-таки трагедия. Затем несколько комедий, опять трагедия, хроника, комедия, хроника, трагедия. И, в общем-то, на самом деле все перемешано. И, безусловно, если мы, например, будем рассматривать просто все комедии от первой до последней, или все хроники от первой до последней, или все трагедии от первой до последней, то внутри какого-то жанра действительно будет прослеживаться эволюциями, будут меняться какие-то темы, затрагиваемые в произведении. Но сказать, что Шекспир по очереди себя просто пробует в каждом жанре, как бы исчерпывает себя и двигается к следующему, так, конечно, нельзя. Что интересно, вот эта якобы последняя пьеса Шекспира «Буря», ее еще называют «Завещанием Шекспира», мы не знаем, что была ли она последней его пьесой, мы вообще не знаем, когда была написана. Есть там косвенные свидетельства, по которым, ну, традиционно склонны считать, что да, она где-то под конец была написана, но непонятно. Например, действительно, в конце своего творческого пути Шекспир написал 2 пьесы в соавторстве с Джоном Флетчером, причем одна из них, Генрих VIII, это как раз хроника. А он должен был хроники все уже закончить якобы в начале. А вторая — комедия «Два благородных джентльмена». Тоже должен был почти в начале разобраться с ними. В общем, все совсем неоднозначно, и творческий путь Шекспира намного интереснее и разнообразнее, чем это хотят представить унификаторы, скажем так, его творческого наследия. Хотя я не думаю, что это делается прям осознанно, то есть это не потому, что люди хотят каких-то сочных новостей и сплетен, как это у нас бывало темами предыдущих наших выпусков. Просто это очень такая удобная и ленивая теория, рождающаяся из некоторого незнания.
Великое терпение у филологов этим всем заниматься, потому что, ну вот который выпуск подряд я сижу, слушаю тебя, и я, понимаешь, я устаю даже от осознания того, что люди вот этим вот занимаются. И не про тебя, я вот про людей, которые про эволюцию говорят, потом удивляются искренне, как это он мог написать, условно, комедию, когда должен был написать трагедию, и наоборот, при том, что люди не удивляются, почему, например, они завтракают одним блюдом, а на следующее утро они завтракают уже другим блюдом. Но вот то, что человек может написать, например, произведение вот в этот период, а в следующий, а на следующий день другое произведение, уже другого жанра, вот это прям диву даются. Но с другой стороны, я, конечно, понимаю этих людей, ты правильно абсолютно сказала, но действительно легче же, ну, использовать какую-то общую схему для того, чтобы пояснять, просеивать, скажем так, жизненный путь через это сито, и вот говорить, ага, вот мы, значит, поймали, вот тут видно, прям проявляется, вот я вижу, вот тут у него период, значит, комедии, значит, как гадалка какая-то литературная или книжная, вот, значит, у него тут период комедии, тут трагедия, тут трагикомедия, потому что у него был непростой период жизни, там еще смерть близко, вот точно. Так что, с одной стороны, я понимаю эту логику, но с другой, мне кажется, это так утомительно. Ну, поэтому я говорю, сколько терпения должно быть у филолога этим всем заниматься. Потому что мне лично намного легче. Я об этом, во-первых, не знал. Я не знал о том, что люди настолько прям удивляются, может быть, или унифицируют, упрощают. В общем, так морочит тебе голову, мне кажется, вместо того, чтобы просто радоваться текстам. С другой стороны, я понимаю филологов, которые любят в этом разбираться, искать доказательства. Это такое, кстати, вот удивительное свойство какое-то человеческого какого-то естества в том, чтобы создавать миф, потом уже самому его не спровергать или просто пытаться понять, что из этого правда, что нет. Ну, наверное, потому что им хочется знать в итоге. Короче, получить какое-то достоверное знание, чтобы жить спокойнее в этом мире и знать, что вот нет, тут я теперь точно знаю, что Шекспир существовал, это был один человек, там он не был бастардом, да, как мы, точнее, у не было внебрачного сына, как мы ранее это озвучили, там еще какие-то нюансы. И вот ты себе с этим теперь спокойно живешь, ты себе в багаж собрал все эти факты, и тебе хорошо и уютно, тебе есть твой родной и близкий тебе Шекспир, вот, о котором ты хоть что-то узнал, и это хорошо. Но я повторюсь, я искренне преклоняюсь перед филологами в очередной раз, которые тратят на это все свои силы. Ну, не все хорошо, но тратят. Спасибо тебе. Коротко, если говорить. Что, все, да, что ли, на сегодня все у нас?
Да, про хронологию творчества все.
Так бесславно закончился этот выпуск. Ой, нет, я шучу, конечно. Я повторюсь, чем дальше, тем веселее, Люда. Я не знаю, чем мы закончим, боюсь представить. Но мы будем крепки, мифов все-таки не тысячу, чуть меньше. Мы с этим справимся, что не может не радовать.
Да, они постепенно заканчиваются.
Великие вы люди, спасибо тебе, спасибо специалистам, которые доказали хоть что-то и спокойно себе живут. И нам дают спокойно жить и читать пьесы, сонеты. Шекспир независимо от того, какой-то жанровой классификации. В общем, на сегодня этот выпуск закончен. Спасибо, что вы все еще с нами. Вы крепкие тоже, ребята. До скорой встречи. Мифов осталось относительно немного. Крепитесь. Все будет здорово. И до скорых встреч. Пока.
И да пребудет с нами сила.
Ура. Пока.
Пока-пока.